Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это точно неизвестно. Или стоп, может быть, уже известно? Вот, например, теофены – органические соединения, которые марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете. Вот они дали основание ученым вновь заговорить о присутствии там биологической жизни. Теофены – это такое бесцветное вещество, которое на Земле, например, содержится в сгоревшем сланце. Но есть теория и о его биологическом происхождении. Такой сценарий предполагает, что теофены возникли как следствие деятельности микроорганизмов. Правда, жили они, как предполагается, на Марсе примерно 3 миллиарда лет назад, это если вообще жили. Считается, что тогда там, возможно, существовали озера и реки. Астробиолог из университета штата Вашингтон Дирк Шульце-Макух считает, что это может говорить о возможности существования жизни на Марсе. Есть ли у ученых основания для таких заявлений? На каверзные вопросы «Радио Спутник» о существовании марсиан отвечает популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как популяризатор космонавтики можете мне объяснить, почему люди вообще так много внимания уделяют тому, есть ли жизнь на Марсе или ее там и нет? Как будто вот завтра можно будет в гости полететь на Марс и узнать, есть ли там жизнь, нет, и вообще с кем-то поздороваться и задружиться.
Ну, свойство и стремление человека искать жизнь по соседству, это вообще характерно не только там, касаемо других планет, а все начиналось с Земли, когда люди искали себе подобных, общались, взаимодействовали, торговали, воевали. И дальнейший опыт земной мы уже экстраполируем дальше на космос. И просто Марс – это наиболее подходящее место, где, ну, по крайней мере, раньше так казалось, что это наиболее подходящее место, где могла бы быть жизнь, цивилизация и потенциальные братья по разуму, с которыми также можно было там дружить или воевать. И здесь Марс – это просто стечение обстоятельств практически. Просто так сложилось, что у нас есть поблизости только Марс, подходящий для жизни. Ну, относительно, конечно, подходящий, но вся остальная Солнечная система еще страшнее по совместимости с жизнью, и просто Марс наименее опасен для существующих, для известных нам форм жизни – из всей остальной Солнечной системы. Но, естественно, самое комфортное место на Марсе гораздо менее комфортно, чем самое некомфортное место на Земле, там, вершина Эвереста или Антарктида. На Земле все-таки лучше.
Вы, может быть, слышали, Илон Маск предположил, что за 20 лет, если снизить затраты на запуски ракет-носителей, причем там снизить в 100 раз, по-моему, то за 20 лет можно на Марс доставить необходимый объем грузов и людей и устроить там такую человеческую миссию. Вы бы полетели туда?
Ну, не знаю, слетать было бы интересно, но...
Нет, слетать, понимаете ли, слетать – это одно. Вы бы остались там на продолжительное время, чтобы исследовать Марс?
Ну, я не исследователь, я только рассказываю о том, как что мы исследовали исследователей. Как пресс-секретарь марсианского города, да, наверное, в этом был бы смысл. Но в целом, мне кажется, на первом этапе освоения Марса там будут нужны другие профессии – геологи, биологи, там, пилоты, космонавты и так далее. Здесь, в данном случае, я не обладаю такой специальностью, и я считаю, что первыми должны лететь люди, которые будут там нужнее и полезнее, ну и, конечно, те, которые хотят. Я хочу, скажем так, в общих, как в туристических интересах полететь, но жить там все-таки, считаю, сейчас рановато, потому что просто марсианский мир недостаточно готов к тому, чтобы его осваивать. И колония, которая будет построена, она все равно будет очень тесно связана с Землей и будет зависеть от поставок Земли. Или, по крайней мере, придется очень много постараться, чтобы там и вряд ли получится уложиться в 20 лет, чтобы сделать эту колонию самодостаточной.
А вы наверняка слышали о том, что ученые из Берлина говорят, что обнаружены на Марсе теофены, вот такие органические соединения, которые Curiosity обнаружил там на Красной планете, они вот им дают основание вновь говорить о присутствии биологической жизни. Вы как человек, который много рассказывает о космонавтике, как сами предполагаете, есть такая вероятность, что все-таки на Марсе будет жизнь обнаружена?
Здесь сложный ответ, на самом деле. На сегодня нет никаких точных доказательств того, что на Марсе есть жизнь хотя бы биологическая или микробиологическая. Мы точно знаем, что там нет пирамид, что там нет каналов, что никогда там не было разумной цивилизации. Единственная разумная цивилизация – это наша, которая смогла хотя бы там робот докинуть до Марса. То есть здесь мы на Марсе первые. Микробы, может быть, могли быть, но проблема с тем, что Земля сама по себе, даже без космонавтики, без Роскосмоса и Американского космического агентства, способна распространять микробиологическую жизнь вокруг себя в космическое пространство практически на всю Солнечную систему. Если мы найдем микробов на Марсе, на спутнике Юпитера Европе, на спутнике Сатурна Энцеладе или Титане, если мы там найдем микробиологическую жизнь, следующее, что придется ученым доказывать, что она не прилетела с Земли, а самозародилась самостоятельно. Так что в данном случае, например, на Земле есть метеориты, которые прилетели с Марса. Точно так же на Марсе могут быть метеориты, которые прилетели с Земли. Мы уже знаем, что наши микробы способны преодолевать полет в космическом пространстве, там, например, внутри камня или даже на поверхности Международной космической станции, там тоже микробов нашли. Соответственно, в камне наши микробы могли спокойно с Марса, точнее, с Марса до Земли долететь, из Земли до Марса, но поскольку на Земле жизнь известна дольше, то более вероятно, что все-таки Земля засеяла жизнью всю окрестную Солнечную систему. Так что вполне вероятно, что на Марсе найдутся признаки жизни, и, может быть, даже микробы, может быть, даже живые микробы. Там есть в некоторых местах условия, пригодные для жизни микробов земного типа. Но потом нам придется доказывать, что это марсианские микробы, а не земные, прилетевшие от нашей планеты еще до Циолковского и до Королева.
У вас в интернете есть очень интересный блог о космонавтике. Вы сам как ощущаете? В последнее время существует интерес к тому, есть жизнь на Марсе, к космонавтике, к космосу в целом, или, в общем, он всегда одинаковый, как 50 лет назад, так и сейчас?
50 лет назад был, конечно, пик интереса, когда это был первый шаг в неизвестность, первые спутники, первая посадка на Луну, первый полет человека. Это, конечно, вызывало больше интереса, чем сейчас. Сейчас есть Международная космическая станция, туда летают космонавты регулярно. Ну, в общем-то, сейчас мало кто в обществе сможет назвать, например, космонавтов, которые сейчас находятся в космосе, или вообще современных космонавтов из отряда. Ну, некоторые есть там, кто видел общественную жизнь активную, там Олег Артемьев, Сергей Рязанский, их, может быть, знает чуть больше людей. Но в целом гораздо большее количество космонавтов просто неизвестно, они просто ходят на свою работу, просто летают в космос, и мы мало, честно скажем, интересуемся их деятельностью там. Последние годы большой приток интереса, подъем интереса космонавтики связан с деятельностью американского предпринимателя Илона Маска. Он запускает ракеты, возвращает их назад на ножках, сажает, сделал большую ракету Falcon Heavy, запустил машину с манекеном в космос, автомобиль. И, конечно, это, во-первых, с точки зрения шоу все очень красиво поставлено. На ракете куча камер все снимает, все передает в прямой трансляции. Ну и, конечно, фигура человека, сидящего за рулем автомобиля, летящего в космосе, тоже просто сногсшибательно. И в данном случае привлекает внимание, в общем-то, доступность и явление такой доступности. И когда космос стал доступен во время полета Гагарина, это привлекало внимание. И сейчас, когда мы видим, что строятся новые космические корабли, падает стоимость запуска космических аппаратов в космос. Это тоже привлекает внимание, потому что где появляются какие-то новые возможности самореализации. Либо там в космос летать, либо построить спутник и запустить его. Сейчас уже в школах спутники собирают. Насколько я даже знаю, в Московской области, в Подольской школе собирают свой спутник. И в институтах, то есть здесь космос становится ближе, и он стал таким в последние годы. И это, конечно, привлекает больше внимания.
Ну а как же тогда, по-вашему, быть с сообщениями о том, что астрономы регулярно обнаруживают какие-то сигналы из космоса, то из одного угла галактики, то из другого, которые они якобы не могут расшифровать, не якобы, они могут расшифровать, и вполне вероятно, есть такие тоже предположения, что вот там-то наверняка на экзопланетах жизнь есть такие.
Ну, нужно разделять все-таки жизнь и разумную жизнь. Между жизнью и разумной жизнью такое же расстояние по сложности и по времени, как между нежизнью и жизнью. Это действительно очень сложный эволюционный процесс. И развитие, собственно, жизни, и развитие из микроба человека или человекоподобного существа, способного не только там воспроизводить, самовоспроизводиться, но и там строить космические корабли или разговаривать по телефону. Здесь все-таки то, что мы слышим, или там в новостях пишут, ученые зарегистрировали сигнал. Вот вы сказали расшифровать. Нет, все-таки действительно есть, из космоса прилетают радиосигналы, которые ученые не могут объяснить. Объяснить и расшифровать — это немного разное. Расшифровать — это мы предполагаем, что было что-то зашифровано или там закодирован какой-нибудь сигнал. В данном случае ученые сигналами называют, в принципе, любой там импульс в радиодиапазоне, в рентгеновском диапазоне. То есть они просто засекли какую-то вспышку далеко в космосе и теперь не могут ее объяснить. Это так называемые сверхбыстрые радиовсплески. Очень короткие, очень интенсивные, мощные всплески в радиодиапазоне, которые действительно прилетают с разных сторон, очень редко повторяются из одной и той же точки. Из-за того, что они не повторяются, сложно понять, откуда они пришли и что явилось источником этого всплеска. Но это, скорее всего, естественные импульсы естественного происхождения, никак не связанные с инопланетянами. Просто, в принципе, и в обществе, и отчасти в ученых есть такая тяга, любое непонятное пытаться объяснять при помощи инопланетян. Но это не значит, что это так, это значит, что это лишь одна из там из десятков или сотен других гипотез, которые пытаются объяснить те наблюдения, которые ведут, и те открытия, которые совершают астрономы.
Хорошо, тогда в завершение, знаете, вот такой вопрос. А сколько должно миллионов, тысяч, сотен лет пройти, чтобы было у нас на Земле так же, как показано в мультфильме «Тайна третьей планеты», чтобы вот летали там между планетами с роботами?
Ну, до освоения Солнечной системы, я думаю, не так много осталось. Ну, может быть, сотня-два столетия, ну, может быть, побольше. Но здесь в целом-то мы уже сейчас можем это делать. Между планетами летать, до того же Марса пилотируемую экспедицию отправить. Проблема в экономике. Это вопрос не в том, когда мы создадим необходимые технологии для перелетов, а когда мы сможем, наши экономики смогут позволить поддержание всех этих полетов. То есть реально, чтобы появилась возможность у Земли или там даже у отдельных стран, у Америки, у России, совершать такие полеты регулярно, нужно просто развивать экономику, делать, становиться богаче всей страной. И тогда у нас появятся такие возможности. Технически это уже и сейчас людей на Луну и на Марс можно отправить. Ну или там подготовить необходимые космические корабли и ракеты. Но это все можно делать. Это все уже технологии отработанные. Они есть, их можно... И только не хватает необходимых ресурсов на то, чтобы забрать это у общества и направить на такие фундаментальные направления, которые напрямую вот прямо сейчас не дадут какого-то зримого экономического эффекта. Там, например, мост построить, понятно, что это нужно. На Марс полететь, ну, непонятно, для чего это нужно. То есть, как полет на Марс сможет улучшить жизнь людей на Земле? Вот, когда на этот вопрос получится ответить, тогда все это получится, все это начнется гораздо интенсивнее.
Благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Мы беседовали с Виталием Егоровым, блогером и популяризатором космонавтики.
Интервью на радио «Спутник».